Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. В светлом вечере сегодня с вами на радио «Вера». И у нас в гостях Константин Долгов, уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству права. И мы, в общем, несколько таких очень сложных ситуаций, да, в первой части нашей программы разобрали. А вы знаете, мне хочется о чем спросить. Есть же ведь права человека, да, у них есть своя подоплека, есть онтология, мне кажется, более глубинного этого вопроса. Вы говорили о том, что практически все конвенции, они составлены идеально по форме и по содержанию, да, конституции, которые приняты разными странами, они являются практически безупречными, да.
А дальше двойные стандарты, конечно.
Может быть, есть в этом какая-то еще причина более глубокая. Вот смотрите, мы же живем, мы пытаемся найти христианское измерение любому вопросу, который здесь обсуждаем. Мир после грехопадения. Человек в этом мире несовершенен. Какие бы совершенные законы мы ни придумывали себе, мы всегда сталкиваемся с тем, что мы не в силах их исполнить именно в силу своего такого онтологического несовершенства. Да? Вы согласны с этим тезисом? Да?
Понимаете, если бы я не был согласен бы с этим тезисом, я был бы против существования того, что называется репрессивных органов государства, ну, правоохранительных органов. Если бы все были совершенными, тогда не нужна была бы полиция, например. Не налоговая, необычная полиция. Не надо было бы ГИБДД, так сказать, нам абсолютно, так сказать, не нужно было.
Вопрос,
если все
как
были
они
замечательно
работают, все.
Ездили бы. А, это правильно, это очень серьезный вопрос, так сказать. Но именно как институты. Понимаете, если все были бы совершенными, нам не нужна была бы армия. Вообще никому-то, ни одному государству. Да? Но ведь мы же живем в том мире, где все эти институты, они абсолютно необходимы. Абсолютно необходимы. И вот нам долго говорили, что у Японии нет армии. Ну как же нет армии?
Конечно, самообороны.
Называется по-другому, конечно. Но, так сказать, конечно, сейчас скоро, видимо, назовут, может быть, еще раз уже назовут так, называется, да, как англичане говорят, так сказать, что, да, call a spade, так сказать, то есть назовут своим именем, так сказать, скорее всего, в недалеком будущем. Это понятно, потому что, конечно, несовершенен, так сказать, в общем, в основе своей человек, и мы об этом говорили сегодня уже, и человеческая организация любая абсолютно, она, так сказать, не является идеальной. Поэтому, ну, нет идеальной демократии на Земле. Ни одна страна, так сказать, не является идеальной демократией. Да вообще непонятно, что такое идеальная демократия. И вспомним город Солнца там, и так далее. Ну, нет города Солнца.
Вот и невозможно.
И невозможно. Есть те, кто более приближен и менее приближен. Но у каждого свои проблемы, да? Но вопрос в том, как эти проблемы решаются, что делают для этого власти, вопрос в правильной оценке этих действий со стороны других стран, да, без такого пристрастия и без двойных стандартов, без политизации. К сожалению, права человека являются инструментом, и в первую очередь для западных стран, инструментом решения политических задач. И пока это будет так, это будет подрывать саму концепцию прав человека. И я приведу один пример, если можно. Вот упомянули насчет меньшинств. Да? Давайте вот разберем сейчас очень быстро, постараемся разобрать эту тему. Ведь права меньшинств – это очень серьезный аспект концепции прав человека. Концепции и практики прав человека. Давайте говорить, о каких меньшинствах идет речь.
Ну, их много.
Вот есть, нет, безусловно, я вам скажу.
Национальные, например,
есть специальная конвенция. Там написано национальные, этнические, религиозные меньшинства. Правильно? Есть еще, так сказать, ну, мы сейчас говорим о культурных меньшинствах, так сказать, да, языковых, так сказать. Но это все связано, безусловно, так сказать, да, с этническими, это все. Вот, собственно говоря, меньшинства, чьи права защищены так или иначе, но защищены нормативно в рамках международного права. А вопрос, кто и как их защищает. Сейчас мы потом поговорим о других меньшинствах. Да? Вот кто и как защищает эти меньшинства, например. Да? Ведь если так, то надо защищать все меньшинства, национальные и этнические, правильно? Во всех странах, так сказать, и, в общем, защищать
их надо логично.
Одинаково.
Логично,
конечно, да. Конечно, да. Будь то там 20 тысяч человек или там 200 тысяч человек. Бомбили Югославию в свое время под рубрикой «Мы защищаем меньшинства». Потом косовская история. Опять военная операция, так сказать. Опять конец там добили окончательно бывшую Югославию, то, что от нее оставалось. Мы защищаем албанское меньшинство, говорили нам, так сказать, западные, так сказать, страны, да? А вот такими методами. Ну, что из этого получилось, мы сейчас знаем, там, на тех же Балканах, так сказать, да? В общем, нет там ни мира, ни благоденствия, ничего. Но, ну, мир есть формально, так сказать, благоденствия нет. А дальше есть ситуация в Прибалтике, например. Там, например, сотни тысяч жителей русскоязычных. Тоже меньшинство. А права их нарушаются. Там в Латвии и Эстонии сотни тысяч неграждан, например. Вообще позорное, так сказать, явление. Абсолютно позорный институт. И где же, так сказать, вот западные страны? Где, так сказать, наши коллеги? Там американские, европейские, так сказать, канадские и прочие.
Страна басков.
Да, где же, так сказать, где вот все, так сказать, защитники меньшинств? Почему молчат-то, так сказать? А потому что есть двойной стандарт. Там можно, здесь нельзя. И наоборот. Значит, вот Украина. Там есть русскоязычное меньшинство. Это миллионы людей. Разные оценки, так сказать. Кто-то говорит 10, кто-то говорит 20. А может быть, на самом деле и больше, так сказать, да?
Но так вышло, что русскоязычное меньшинство Украины, оно по разные стороны конфликта оказалось.
Понимаете, ведь оказалось, потому что не защищали должным образом права, не обеспечивали.
Вот ну, а как можно в этой ситуации, вот конкретный пример, да, как можно защитить права русского меньшинства? Взять всех,
просто.
Вывести оттуда?
Нет, очень просто. Вы имеете в виду где?
На Украине.
На Украине. Защитить можно очень просто. Ну, сейчас не хочу просто, чтобы наша передача превращалась, так сказать, в такую, так сказать, разговор на сугубо политические темы, но, тем не менее, есть Минские договоренности. Упомяну о них. Там очень много написано абсолютно правильного. Если это выполнить, то это уже будет защита, в том числе и прав русскоязычного меньшинства. И языковых, и в плане самоуправления, и снятие блокады, которая сегодня, так сказать, организована Киевом в отношении Донбасса, да? Там нет ни продуктов, ни медикаментов, так сказать, и так далее, да? Кстати, что далеко ходить, так сказать, Донбасс? Вот Харьков, например, он вроде не в Донбассе. Мне рассказывали жители Харькова, русскоязычные жители, в Харькове нет медикаментов. Их можно достать, причем таких медикаментов, ну, самых базовых, так сказать, медикаментов, да? Их можно достать на черном рынке за огромные деньги. То есть это жуткая ситуация с точки зрения вот, обеспечения вообще прав человека на Украине, да?
Но... Простите, тут уже не могу не привести пример. Да. Как-то раз меня привезли в больницу маленького российского города, ну, да. Там пустяк, ерунда. Привезли, я говорю, ну, сделайте укол, раз уж привезли, там аллергическая реакция на руке была. Говорит, да, тебя врач говорит, приемного покоя, надо тебя уколоть, только извини, нечем. Я говорю, ну как нечем, ну если это в аптеке куплю. А извини, у нас не продается. Самый простейший какой-то антигистаминное
средство. Я могу
средство
тоже очень много
рублей.
Таких примеров. Понимаете, привести, ну, конечно, из жизни российской глубинки, когда скорая,
скорая
буквально не может приехать,
и
потому что скорой нет.
Вы знаете...
Это же нарушение прав человека.
Нет, ну разумеется. Это, нет, конечно, безусловно. Я еще раз подчеркну то, что я говорил. Есть, понимаете, эти проблемы, конечно, есть. И я сейчас не хочу там... говорить за Веронику Игоревну Скворцову, так сказать, да, она сама прекрасно, так сказать, объяснит, какая ситуация, она это делает регулярно. А в области здравоохранения, где есть проблемы, где есть там прогресс и улучшения, они, безусловно, есть. Мы сейчас говорим, когда мы говорим про Украину, это не значит, что не надо решать эти проблемы, конечно, надо, но мы говорим про Украину, где есть целенаправленная политика, направленная против интересов огромного меньшинства. Огромного, который насчитывает, в общем, миллионы людей. Вот там это политика. Примеры, которые вы привели, так сказать, ну, что угодно, так сказать. Это бесхозяйственность, там, я не знаю, халатность, кстати.
Мне
преступная
иногда
порой.
Кажется, простите, что это тоже но политика.
Это... Да.
Вот я прошу прощения. Ну,
если,
вот
если, так сказать, если встать, если вспомнить великого Аристотеля, так сказать, то все, что относится к человеку, все политика, да, но все-таки давайте будем немножко более, так сказать, конкретными, и мы, говоря об Украине, так сказать, мы, путь лежит только не просто через диалог, понимаете, а путь лежит через обеспечение базовых прав, ведь Украина – это многонациональное государство, в общем, как и Россия. Ну, не такое многонациональное, как Россия, но, в общем,
Да, и помимо русских, там есть еще и другие.
Ну что вы, там десятки национальностей. И если не обеспечивать, конечно, не обеспечивать, так сказать, эти права, то, конечно, это будет колоссальный взрыв в любом случае, в любой стране многонациональной. И мы-то это прекрасно знаем в нашей стране. Поэтому, конечно, так сказать, есть возможности для, так сказать, решения этой проблемы. Главное, чтобы была политическая воля. Вот воли пока, к сожалению, не хватает. А что касается Прибалтики, так сказать, очень просто, так сказать, там тоже там вытесняется русский язык и так далее, и сфера образования, культуры. Перестаньте это делать просто-напросто. Перестаньте. Дайте возможность. Тем более, это международные обязательства эти страны приняли на себя, так сказать, и в рамках ОБСЕ, там, и ООН, конвенции и так далее. Просто выполняйте эти обязательства, вот и все. Но дайте гражданство. Дайте гражданство, так сказать. Просто не надо у людей требовать не только там знания языка национального. Ведь я уверен, так сказать, я знаю сам несколько иностранных языков, я уверен, что эстонский язык можно выучить.
Не все, кто там живут...
Да, уверен, что можно.
Знаете,
дело не
я
в
знаю
этом.
Пример, когда люди отказываются это делать, живя внутри страны.
По разным причинам отказываются, в том числе и в знак протеста, что называется. Но, понимаете,
насколько правильно делать человек, который живет внутри другой страны, отказывается учить ее язык?
Не нарушает ли он таким образом, тоже
какие-то права. Понимаете, наверное, с точки зрения бытовой, конечно, надо выучить, да? Но, с другой стороны, так сказать, еще там есть экзамен по истории, так называемый, без которого, без сдачи которого вам просто никто гражданство не даст. А вот...
Тут все трактуется по-разному.
А вот часть этого экзамена по истории – это публичное признание Советского Союза страной, агрессором и оккупантом. Вот это для очень многих русскоязычных жителей Латвии и Эстонии – это та красная линия, которую они перейти не могут. Просто из-за своей гражданской позиции.
Знакомого отчисляли из института в Узбекистане за то, что он где-то посмел высказаться в духе не присоединение, не оккупация царской армии Центральной Азии, а присоединение к царской России Средней Азии.
Да, Туркестана, да, там и так далее. Это, ну, есть такие настроения, к сожалению, там, да. чего греха таить. Но вот если выполнять эти, так сказать, вот о чем мы говорим, конвенции, да, тогда, так сказать, добросовестно, тогда многие проблемы уйдут сами собой. Но я вам скажу одну простую вещь. Вот есть такая замечательная конвенция о правах, рамочной конвенции, так сказать, о правах меньшинств, так сказать, национальных, там, этнических. Вот когда к ней присоединялись Латвия и Эстония, они сделали оговорку. И вот оговорка, ну, так вот, сейчас я не цитирую, но смысл оговорки в том, что они не считают русскоязычных жителей страны меньшинством. И поэтому все обязательства по этим конвенциям относятся к кому угодно, там, к эфиопам на территории Латвии и Эстонии, там, я не знаю, так сказать, там, условно говоря, так сказать, там, к австрийцам на территории Латвии и Эстонии, но не к русскоязычным.
А кем они считают русскоязычных?
Очень хороший вопрос. Вот мы их и спрашиваем, а кем вы их считаете? Ну, то, что это не большинство, это понятно, потому что это математика. Но если, так сказать, это не большинство, то это меньшинство. А если это меньшинство, то потрудитесь выполнять свои обязательства тогда, распространить на них соответствующие обязательства. Дайте гражданство. Если вы считаете, что это не проблема, так сказать, дайте гражданство. Но только не надо требовать от людей то, что они, так сказать, на что они пойти не могут, так сказать, да? А когда мы говорим коллегам в Евросоюзе, в Брюсселе, вот вы как-то повлияете все-таки, это же ваши члены, так сказать, нам говорят, вы знаете, Евросоюз не занимается правами человека. У нас это прерогатива отдельных государств.
А комиссар Евросоюза по правам человека?
Замечательный человек, бывший министр иностранных дел Греции, господин Ламбринидис, с которым имел удовольствие неоднократно общаться. Он занимается всем миром, нами с вами, Мьянмой и Китаем, но не ситуацией внутри Европейского Союза. Его мандат не распространяется на Европейский Союз. Вот у нас, например, так сказать, я занимаюсь правами человека в мире, так сказать, ну, естественно, профессионально, как представитель МИДа за пределами Российской Федерации,
понятно, понимаете? Да.
А вот Элла Александровна Памфилова, например, занимается у нас правами
внутри
человека
страны,
в России.
Да.
Да, целый омбудсмен у нас есть, институт, есть региональный
омбудсмен. А внутри Евросоюза нет такого?
Нету. Внутри Европейского Союза нету институтов, которые занимались бы, имели бы возможность не только мониторить,
уполномоченные, аккредитованные организации общественные.
Ну, видимо, это прерогатива каждой отдельной страны заниматься правами человека внутри...
Да, которые аккредитованы при каком-то...
Правозащитники есть.
Ну, естественно, да,
конечно. Но мы говорим сейчас о государственных институтах. Нет таких институтов. И это удивительный пробел, если это пробел, в европейской брешь такая, в европейской интеграции. У них даже валюта есть, вот, которая сейчас там, правда, в такой не очень хорошей спортивной форме, так сказать, находится.
Ну, это
единая.
Спорный да. вопрос.
Но, так сказать, ну, там есть свои проблемы, как вы знаете, небольшие. Но так сказать, у них нету мониторинговых правочеловеческих механизмов, которые бы распространялись на территории Европейского Союза. Вот это удивительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Долгов, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии, верховенства права, сегодня у нас в гостях на радио «Вера».
Константин Константинович, такой клубок проблем поднимается, вот какой вопрос не возьми, в связи с правами человека в любой точке мира,
я
да,
чувствую,
в любой
мы сейчас
стране.
Выйдем за рамки временной передачи.
Это легко.
Нет, пока еще есть у нас время.
Мы не имеем права, извините, да. Вы знаете, не будем ущемлять права наших слушателей на то, чтобы насладиться нашими другими программами. Знаете, если, к примеру, разобрать какой-нибудь случай спорной ситуации с точки зрения прав человека вот внутри России, да, я понимаю, что это не совсем ваша компетенция, но тем не менее, да, это будет близко.
Мы даем, мы общаемся с нашими зарубежными партнерами и объясняем им, какая ситуация в России с правами человека.
Да, а вот смотрите, если, к примеру, где-то ставится, там, скажем, на сцене какого-нибудь театра, да, ставится спектакль или опера, который с точки зрения одной части населения нарушает их права, с другой, с точки зрения другой части населения дает возможность художнику, автору, да, выразиться, художественно выразиться и донести какое-то художественное высказывание. Вот в такой ситуации, где проходит граница между можно, нельзя, нарушением и соблюдением прав, и как это вообще решается, как это регламентируется?
Ну, я правильно понимаю, что речь идет о произведении, которое не нарушает законодательство, потому что есть законы, связанные с недопустимостью пропаганды экстремизма, так сказать, да, вы понимаете, расовой ненависти и так далее.
Ну, мы все понимаем, что опера «Тангейзер» ничего не нарушает.
Не нарушает.
Я, кстати, не видел оперу «Тангейзер», не могу вам прямо вот так вот сказать, так сказать, что она там нарушает или не нарушает, просто вот не люблю комментировать то, что не знаю.
Иначе бы ее включили в черный список
запрещенных произведений.
Возможно, логичный аргумент, но верю вам, потому что на слово, потому что не знаком с этим произведением. Вы знаете, я вам скажу так, я не могу сказать, как уполномоченный, хотя есть определенная международная практика, хотя и очень различные в разных странах, но я думаю, что здесь, если нет нарушения законодательства, то такие вопросы, конечно, должны решаться с точки зрения, в том числе, и принятых в обществе морально-нравственных категорий.
А они у нас в обществе приняты?
Они приняты в любом обществе. И уж в российском точно. Потому что мы с вами не поговорили о традиционных ценностях еще, наверное. В вашей аудитории, я думаю, это было бы особенно полезным и интересным. Ну, не в таком ООНовском, что называется, измерении, то есть не в плане, так сказать, там, резолюции, да, какой-то конкретной.
А как вот, кстати, в правовом поле вообще, можно ли как-то измерить это понятие традиционной ценности? Это интересно.
Вы знаете, ну, есть какие-то базовые, фундаментальные ценности, есть представления о добре и зле. Они, в общем, на самом деле не очень сильно различаются в различных обществах и культурах, и цивилизациях. Ну, есть свои нюансы, конечно, так сказать, да, но все-таки, по большому счету, они очень сильно сопоставимы, и уж во всяком случае в христианском мире они, многие из этих понятий, они, ну, если не идентичны, то, по крайней мере, они достаточно близки. И есть, конечно, есть институт семьи, например, фундаментальный институт семьи. Вот как хотите, но он в подавляющем большинстве культур, стран, народов, он, в общем-то, свят, этот институт. И он очень простой характер, так сказать, носит. Вообще семья, так сказать, это папа, мама и дети. А не два папы, две мамы и дети.
А почему? Вот как в правовом поле, какие есть доказательства, да, того, что это вот именно...
Потому что, во-первых, есть тому физиологическое объяснение, так сказать, потому что у двух пап, как ни крути, так сказать, вот как бы они ни старались, и у двух мам, так сказать, ну, не появится у них дитя. Вот без, так сказать, без пробирки, так сказать, да, вот никак, естественным путем не выйдет, пока не придумали. Это первое. Второе, так сказать, все-таки, ну, ведь из ребра, так сказать, Адама-то Господь, ведь, так сказать, не второго Адама-то, так сказать, в общем, создал-то. Поэтому,
а это рациональный аргумент.
Вы знаете, это, я считаю, что для нормального человека это рациональный аргумент. Когда я говорю слово «нормальный человек», упаси, так сказать, никого не хочу обидеть, так сказать. И представители меньшинств, вот то, что называется сейчас такой аббревиатурой, как ЛГБТ, да, или там, скажем, там, сексуальных меньшинств и так далее, среди них, безусловно, так сказать, есть большое количество людей, не только творческих, так сказать, там, да, но, так сказать, и креативных, но и, так сказать, вполне...
Хороших,
вполне,
порядочных.
Нормальных, порядочных, законопослушных и так далее, так сказать. Но есть все-таки... есть в обществе доминирует, ну уж в российском обществе точно, да и во всех, наверное, обществах, ну или в большинстве обществ, так сказать, доминируют все-таки другие, так сказать, представления. И это правильно, что нельзя ущемлять меньшинства. Никакие. Мы с вами поговорили о национальных и этнических, да? Но вот меньшинство, так сказать, вот эту аббревиатуру, так сказать, буду употреблять, ЛГБТ, так сказать, да? Тоже нельзя ни в коем случае ущемлять. Ну, кстати, в Конституции у нас есть антидискриминационное положение. Вообще дискриминация запрещена там по любому признаку. Абсолютно.
Но
любому.
Вы в начале программы говорили, что все конституции
правильно.
Хорошо
написаны. Поэтому, если есть проблемы, есть суды для этого. И любые, так сказать, проблемы должны решаться в правовой плоскости. Либо в административной, либо, так сказать... в уголовной, так сказать, но в любом случае в правовой. Поэтому в любом государстве, не только в нашем. Поэтому дискриминации быть не должно. Но дальше, так сказать, мы делаем шажок, так сказать, от недискриминации к пропаганде. А вот это уже совсем другое.
Вот в где граница лежит между недискриминацией и пропагандой?
Понимаете?
Как ее можно провести?
Очень просто. Очень просто. Если человек нанимается на работу, ему говорят, мы тебя... Ну, так вообще редко говорят, так сказать. Но если, так сказать, будет доказано, что, так сказать... тоже, кстати, непростой процесс, но тем не менее. Будет доказано, что, так сказать, его не принимают, потому что он нетрадиционной сексуальной ориентации, это, безусловно, очень плохо. И это, безусловно, нарушение Конституции в случае с Россией. Не везде, кстати, не во всех конституциях есть такие антидискриминационные положения, широкие, как у нас. Далеко не везде. Вообще мало где есть, на самом деле. Даже среди западных стран. Но у нас есть. Это, так сказать, вы меня сразу сейчас спросите, так сказать, а вот есть ли, так сказать, проблемы в реальной жизни? Ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть. В России 140 с лишним миллионов человек живет, так сказать, граждан. Конечно, есть. Безусловно. Как и в любом другом обществе. Но, так сказать, вопрос, есть ли какая-то, так сказать, целенаправленная политика? Нет, целенаправленной нет. Но, так сказать, ведется борьба? Ведется.
Так где же граница-то проходит между... Так, вот,
а ну, вот да. Если, да, вот человек, так сказать, если он нанимается, а если он потом, его не приняли на работу по этому самому, так сказать, вот признаку, да, он расстроился, там, или обрадовался, я не знаю, пошел в школу. И начал, так сказать, раздавать там различные фотографии, так сказать, там и так далее, так сказать, информацию среди, так сказать, детишек распространять, так сказать, что вот давайте после урока все в гей-клуб. А вот это называется пропагандой. Вот этого делать нельзя. Этого нельзя делать по нашему законодательству, так сказать.
То есть ему это... в соответствии с законодательством можно обратиться в суд на эту организацию,
нужно.
Которая не приняла
нужно.
Его на работу по этому признаку.
Не только можно, но и нужно. Угу. И, так сказать, ну, там есть суд, есть, в общем, давайте, это такая целая эшелонированная, так сказать, система правовая. И для начала ему, конечно, нужно обратиться за правовой помощью, так сказать, да? У нас есть институт адвокатов и так далее, так сказать, и юридических консультаций, так сказать, и так далее. То есть он, можно, так сказать, и нужно это делать. Свои права нужно отстаивать, безусловно, любому человеку, так сказать. Их нужно, во-первых, знать, во-вторых, уметь отстаивать правовыми методами. Но, так сказать, мы вернемся, так сказать, к постановке, о которой вы говорили. Да, так вот, что касается международного, так сказать, права, нет такого... документа, который бы специально был посвящен правам лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Нам говорят западные страны, давайте сделаем такой документ. Мы не видим в этом никакой необходимости. Зачем? Есть конвенция, есть Всеобщая декларация прав человека, есть Европейская конвенция о правах человека, где, кстати, есть вот такое положение, что дискриминация вообще запрещена по любому, так сказать, признаку. И это просто нужно выполнять. Это нужно выполнять. Но есть вот такая агрессивная пропаганда. Есть вот, вот это, кстати, вы сказали, что вот ценности и вера и ценности. Вы знаете, вот на Западе сейчас колоссальный кризис ценностной. Колоссальный кризис ценностной. Вот продолжает.
А у нас его нет, вы считаете? Вы знаете, мне кажется, что у нас тоже такой знаете, большой кризис.
Вы знаете, отголоски, я думаю, безусловно, есть. И есть, так сказать, свои какие-то проблемы. Но я все-таки думаю, что с точки зрения основ каких-то фундаментальных, вот мы сейчас говорили о традиционных ценностях, да, я думаю, что у нас иммунитет сильнее у общества, так сказать, чем, скажем, ну, условно говоря.
А почему вы так считаете?
Чем в Швеции и в Соединенных Штатах.
А вы давно были в маленьком провинциальном российском городе, численность населения около 20 тысяч?
Меньше недели тому назад.
Это вы там видели такой необычный духовный подъем населения?
Вы знаете, я вам скажу так, я, ну, во-первых, духовный подъем населения, так сказать, наверное, как так вот измерить его не так просто, это все-таки не температура у больного человека, а я думаю, что, вот знаете, что я там видел? Я там видел удивительную вещь. В воскресенье с утра, я сейчас не про церковь хочу сказать, хотя храмы там в идеальном состоянии.
Это, наверное, Золотое кольцо?
Калужская область. А. В идеальном состоянии.
Ну, там действительно, да.
Но,
чаще всего.
Но я увидел очень хорошую вещь. Огромное количество людей, занимающихся спортом на свежем воздухе. Я даже думал, честно говоря, что там какое-то соревнование в городе проводится, так сказать. Ничего подобного. Специально узнал. Ни у одного человека не было номеров, так сказать. Никаких, так сказать. Никакого марафона, ничего не было. Кто-то там играл в бадминтон, кто-то катался на велосипедах в большом количестве, кто-то просто бегал. Я там увидел людей на роликовых лыжах. Это вообще и в Москве-то недавно немногие этим занимались, так сказать, да? Сейчас побольше, конечно. Там, так сказать, это, ну, это, скажем так, 100, там, условно говоря, там, 100 с лишним километров от Москвы. Многие считают, что это у нас уже глубинка начинается, так сказать, понимаете?
Ну, а кто-то, и, да, считает, что это ближнее Подмосковье.
А кто-то считает, что ближнее Подмосковье. Разные. Но, тем не менее, маленький город, там меньше 20 тысяч, гораздо меньше 20 тысяч, так сказать. Вот это хорошо, что, так сказать, без бутылок была молодежь, так сказать, да? Без шприцов была молодежь. Как это было еще, так сказать, вот буквально в такие лихие 90-е у нас, так сказать, да? А, так сказать, совершенно были с ракетками, там, с лыжами этими роликовыми, так сказать, там, и кто с чем. Но со спортивным инвентарем. Вот это мне показалось очень положительным явлением. Я не скажу, так сказать, что вот там...
Ну вот давайте уже на позитивной ноте. Мы нашу программу, к сожалению, вынуждены завершать. И закончим вот на этой позитивной ноте. Что есть
давайте,
такие места, потому
что будем надеяться, что мы будем эту спортом. Позитивную ноту будем укреплять, и эта
Хорошо.
Ситуация будет улучшаться.
Договорились. Константин Долгов, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии, верховенства права, был у нас сегодня в гостях. Алла Митрофанова.
Очень переживающая по поводу того, что происходит в России и мире. Да.
Алексей Пичугин, и всего доброго, будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».